«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Наша программа продолжает разговор о Международном военном трибунале, который поставил жирную точку в истории немецкого нацизма. Сегодня мы расскажем о том, как формировался состав Международного трибунала и кто в него входил.
В июне 1945 года на Лондонской конференции, которая проходила в Вестминстере, был выработан устав суда. В нем был зафиксирован и состав трибунала. По одному судье и его заместителю от каждой из четырех стран-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции. Они назначались правительствами этих государств. От СССР в состав судей вошли генерал-майор юстиции Иоанна Никитченко и полковник юстиции Александр Волчков. США представляли Бидл и Паркер. Великобританию – Джеффри Лоуренс и Норман Биркетт, Францию – Денедье де Вабр и Фалько. Во время заседаний Нюрнбергского трибунала американские, английские и французские судьи предлагали советским представителям последовать их примеру и облачиться в судейские мантии. Однако Никитченко и Волчков считали, что именно военная форма должна быть отличительным знаком судьи Международного военного трибунала. И того, и другого нередко называли судьями жесткого курса, как юристов, не принимающих каких-либо компромиссов. Точно так же на паритетных началах формировался и состав главных обвинителей. Например, главным обвинителем от Соединенных Штатов Америки был назначен Роберт Джексон, который в то время занимал пост члена Верховного суда США. Он отлично понимал, с какой надеждой смотрят на Нюрнбергский процесс народы всего мира, в том числе американский народ. И как всякий политический деятель, учитывал, что верный тон выступлений на таком процессе может способствовать усилению его популярности в американском общественном мнении. Его заместитель, нью-йоркский адвокат Томас Дотт, хотя и уступал Джексону в политической эрудиции, отличался на процессе своими яркими и запоминающимися речами. Весь мир облетела фотография, на которой изображен Томас Дотт, предъявляющий суду вещественное доказательство – препарированную голову казненного поляка, которая являлась своего рода украшением на письменном столе начальника одного из нацистских лагерей смерти. Главным обвинителем от Великобритании был сэр Хартли Шоукросс. В только что пришедшем к власти лейбористском правительстве он занимал пост генерального прокурора. Назначение Шоукросса в Нюрнберг совпало с самым началом его деятельности в качестве генерального прокурора Великобритании, поэтому он и находился на процессе очень незначительное время. И фактически английскую делегацию возглавлял заместитель главного обвинителя сэр Дэвид Максуэлл Файв. Типичный представитель английской юридической школы, он показал себя на процессе большим мастером допроса и стал в Нюрнберге одной из ключевых фигур обвинения.
От Франции главным обвинителем был генеральный прокурор Франсуа де Ментон, которого в январе 1946 года сменил Шампенье Дориб. Советский Союз послал в Нюрнберг в качестве главного обвинителя прокурора Украины Романа Руденко. В своей вступительной речи на процессе он подчеркнул:
«Господа судьи, я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную тяжесть ударов фашистских захватчиков и внесшего огромный вклад в дело разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов. Никакая другая страна не пострадала от гитлеровской агрессии так, как пострадал Советский Союз. И никто другой не приложил столько поистине героических усилий, чтобы спасти мир от фашистской чумы».
За строчкой архивной.
Благодаря высокой квалификации, широкому кругозору и врожденному чувству юмора Роману Руденко удавалось гасить разногласия, возникавшие на процессе, культивировать и укреплять дух союзничества. Говорят, у каждого прокурора в Нюрнберге был свой стиль допроса. Так вот, стиль Руденко отличался наступательностью, и приводимые им доказательства сильнейшим образом обрушивались на обвиняемых.
Впервые в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные. Человеконенавистнические теории и идеи, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества.
По свидетельству очевидцев, нелестные эпитеты Романа Руденко и других прокуроров явно задевали представителей бывшего германского правительства, сидевших на двух скамьях в Нюрнбергском зале судебных заседаний. Чаще всего вскакивал и вытягивал руку, требуя слова, рейхсмаршал Герман Геринг, второй человек империи. Вот что рассказывал советский юрист Аркадий Полторак, автор книги «Нюрнбергский эпилог».
На первом месте, в первом ряду, Герман Вильгельм Геринг. Вряд ли я узнал бы его, если бы встретил в гражданском костюме где-нибудь в коридорах Дворца юстиции. Ведь нам приходилось видеть больше карикатуры на Геринга, чем его портреты. С карикатур на нас смотрел тучный сатрап с заплывшим жиром лицом, а здесь, в зале суда, когда я вплотную подошел к скамье подсудимых, передо мной сидел человек весьма умеренной полноты. Лишь потому, как на нем висел френч, можно было догадаться, что он сильно исхудал. И ничего зверски палаческого не проглядывало в Геринге. Он широк в плечах, на энергичном лице серые живые глаза, прямой нос, тонкие губы. Лишь мешки под глазами выдавали патологию. Лишенный в Нюрнберге наркотиков, Геринг, может быть, потому и выглядел к началу процесса более презентабельно, чем в былые времена. То, что не смогли сделать его многочисленные врачи, сделала Нюрнбергская камера.
Сомневаясь в надежности соседей по скамье подсудимых, рейхсмаршал Геринг мог вполне рассчитывать на помощь адвокатов. На Нюрнбергском процессе каждый подсудимый мог быть представлен адвокатом по собственному выбору. Каждого спросили, какого конкретно защитника он хотел бы иметь. Устав Международного военного трибунала дал все правовые гарантии подсудимым. Вот что писал известный российский юрист Александр Звягинцев, комментируя значение Нюрнбергского процесса.
Они могли защищаться на суде лично или с помощью адвокатов из числа немецких юристов, а также предоставлять доказательства, ходатайствовать о вызове свидетелей и допрашивать их, давать объяснения по предъявленным обвинениям и обращаться с последним словом. Что касается немецких адвокатов, то многие из них, когда к ним обратились с предложением принять на себя защиту главных военных преступников, вежливо, но решительно отказались от этой чести. Других же, которые сами предложили свои услуги трибуналу, пришлось отвести. Они оказались лично замешанными в нацистских преступлениях. В конце концов, каждый подсудимый выбрал себе адвоката, а тот еще и помощника. Как справедливо заметил один из обвинителей, такую счастливую возможность подсудимые, будучи у власти, редко предоставляли даже своим соотечественникам.
Тем не менее, последняя линия нацистской обороны, как окрестили в Нюрнберге защиту главарей Третьего Рейха, была своевременно сформирована. Причем из весьма опытных и высококвалифицированных юристов. А ее идейным руководителем стал адвокат Геринга доктор Отто Штаммер. Это он уже в начале процесса утверждал: трибунал, состоящий из стран-победительниц, исключает их беспристрастность.
Естественно, что это утверждение было отвергнуто. Международный военный трибунал, подчеркнул представитель обвинения, действует не только от имени учредивших его четырех держав, но и от имени 15 других стран, присоединившихся к соглашению и уставу трибунала в целях использования международного права для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. Несостоятельным назвал главный обвинитель от СССР Роман Руденко и заявление защиты о том, будто нет на свете такого международного закона, который рассматривает агрессивную войну как преступление. Советский обвинитель сослался на резолюции Лиги наций, на подписанный еще в 1928 году многосторонний пакт Бриана-Келлога, в котором прямо сказано: «Высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики». Примерно в том же духе высказался и главный американский обвинитель Роберт Джексон. «Здравый смысл человечества требует, чтобы закон не ограничивался наказанием мелких людей за совершенные ими незначительные преступления. Закон также должен настичь людей, которые приобретают огромную власть и используют ее преднамеренно и совместно для того, чтобы привести в действие зло, которое не щадит ни один домашний очаг в мире».
За строчкой архивной.
И в уголовном плане виновность сатрапов Гитлера не вызывала никаких сомнений. С первых дней процесса защита убедилась, какую огромную работу проделал аппарат союзных обвинителей, представив множество подлинных документов из захваченных германских архивов, а также бесчисленное количество неопровержимых доказательств. Вот лишь одно из них, вызвавшее в зале заседаний настоящий шок – мыло из человеческого жира, с производством которого, по материалам Международного военного трибунала, экспериментировали некоторые ученые в Третьем Рейхе.
Уже в наши дни специалисты Варшавского сельскохозяйственного института провели официальный анализ мыла, которым нацисты пользовались для уборки лабораторий во время войны. В его составе обнаружены человеческие жиры. В анализе использовалось то самое мыло, которое фигурировало на Нюрнбергском процессе. Как правило, не имея возможности по существу оспаривать показания свидетелей обвинения, немецкие защитники прибегали к разнообразным и, по их мнению, хитроумным приемам, чтобы опорочить личность свидетеля и таким образом бросить тень на его показания. Вот какой пример в качестве иллюстрации приводит в своей книге «Нюрнбергский эпилог» советский юрист Аркадий Полторак.
Идет допрос свидетеля фон Паулюса. В надежде опровергнуть его разоблачительные показания, адвокат задает такой вопрос: продолжает ли свидетель читать лекции в Московской академии Фрунзе? Смысл вопроса ясен. Как можно верить вероотступнику, который дошел до того, что читает лекции своим врагам? Но на эту провокацию защиты очень остроумно отреагировал английский обвинитель Файв. Странное дело. Видимо, адвокат так и не разобрался, кто же кого победил в этой войне. Насколько можно судить, русская армия разгромила германскую армию. Так не будет ли более резонным немецким генералам слушать лекции русских генералов, а не наоборот?
Документы Нюрнбергского трибунала сохраняют свою актуальность и сегодня, когда все чаще предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны. Российская Федерация неоднократно выступала с резкой критикой политики и действий некоторых европейских государств, на территории которых допускались проведение маршей и слетов бывших участников нацистских и коллаборационистских формирований, разрушение памятников советским воинам-освободителям. Для нашего народа, понесшего в годы Великой Отечественной войны огромные потери, подобные действия кощунственны и оскорбительны. Деятельность Международного военного трибунала должна быть ярким примером торжества правосудия и напоминанием, что за преступление против мира и человечности возмездие неотвратимо. Трагические страницы истории, на которых была поставлена точка Нюрнбергским трибуналом, не должны повториться. Быть верными принципам Нюрнберга сегодня означает сохранять и развивать дух сотрудничества, проявлять бдительность и нетерпимость к любым попыткам нарушения международного права. Продолжение следует.